Максим светил ему фонарем. «Не понимаю», — говорил он негромко, в согнутую спину оживленно копавшегося в машине Рами. «У Маргарит, дамы с аристократическими претензиями, такая неприглядная тачка. Светите получше, Максим, вот сюда. Это не ее машина».
«Как это?»
— фонарь прыгнул в руке Максима. «Вот сюда, пожалуйста». Рами навел фонарь Максима на необходимое ему место. «У нее прекрасная лагуна выпуска прошлого года, на которой она и уехала к Соне. Возможно, это ее старая машина. Хотя она даже на старую машину для Маргарит не тянет. Или чья-то чужая, я наведу справки». Рами распрямился и подставил под луч фонаря запястье левой руки с часами. «Пора нам уходить, Максим. Уже 11 часов. Маргарит обычно допоздна не засиживается». Они вышли. Последние лучики, пробивавшиеся сквозь ставни соседских домов, погасли. Стояла тишина, ровно сияли фонари, и бледные в их свете проглядывали сквозь небесную темноту над ними редкие звезды. — Кофе хочется, — сказал Рами. — Может, заедем куда-нибудь? — К Соне? — Еще не поздно, она нас ждет, наверное. Соня поглядывала на часы. Ни детектив, ни Максим не давали о себе знать. Она попробовала украдкой им позвонить, но ни один из телефонов не ответил. Разговор с ее гостями сегодня не клеился. Все, вроде как из деликатности, избегали темы убийства ее отца и ареста ее мужа. Наверняка им очень хотелось поговорить об этом, но никто не смел начать. А другие темы находились с трудом, провисали, давали фальшью. Завести этот разговор следовало бы с Соней, дав таким образом индульгенцию друзьям. Но Соня молчала. Ей казалось, что арест Пьера убедил их в его виновности. Она не обижалась. Она понимала, что полиция вызывает доверие. Если уж они там так считают, то, должно быть, есть из-за чего. Обычная человеческая психология. Что она могла ей противопоставить? Свое не верю. Она была убеждена, что у Реми что-то есть более весомое. И хотела бы, чтобы детектив произнес самолично «это не Пьер» и выложил факты перед присутствующими. Но Реми не появлялся. Максим тоже. Впрочем, он, кажется, избегает ее последнее время. Разговор вяло скользил с предмета на предмет. Единственная за весь вечер живая тема — возникновение Мадлен в качестве Сониной сестры и дочери знаменитого Арно Дора была уже обсуждена со всех сторон. И теперь Маргарет рассуждала о достоинствах и традициях настоящей французской аристократии. Мишель, муж, иронизировал, явно подсмеивался над ней, утверждая, что Франция достигла высокого уровня развития благодаря буржуазии. Мишель, жена, пыталась примирить обе точки зрения. Жерар изредка взглядывал, каждый раз на Соню, натужно, вставляя замечание, словно желая услышать ее похвалу своим высказыванием. «Бог ты мой!» — думала Соня. «Ведь с ним даже просто на людях показываться стыдно. Какой он убогий, и как я раньше этого не замечала!»
Этьен, как всегда, в разговоры старших почти не встревал, уткнувшись в какой-то журнал, изредка бросая внимательные взгляды на остальных. Это позволяло ему преодолеть свою застенчивость и найти независимую манеру держать себя в окружении взрослых. Соня нервно готовила кофе. Мишель оторвалась от своих собеседников и подошла помочь ей. — Что ты, Сонечка? — она положила руку на плечо Соне. — Я не могу больше, — сказал ей отчаянно Соня. — Я не выдержу. Зазвонил, наконец, телефон. Рами рассыпался в извинениях, он не сможет приехать, а Максиме не было сказано ни слова. Спросить Соня постеснялась. Где он? Почему он бросил ее одну в трудную минуту? Когда она положила трубку, в ее глазах стояли слезы. Мишель гладила ее по плечу, лица остальных выражали сочувствие. — Ему, наверное, нечего сказать, — предположил Жерар. — Вот он и избегает приходить сюда.
— Я знаю, что... «Ты думаешь, это Пьер?» — воскликнула Соня.
«Я не думаю. Это полиция так думает. Им виднее», — пожал плечами Жерар. «Ты не хочешь верить?» «Ну зачем вы так?» — вмешался Мишель, муж. «Пьер задержан по подозрению. Ему еще даже обвинения не предъявили.
У нас, знаете ли, презумпция невиновности. Пока суд не установит его вину, он невиновен.